На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Доброго полудня, друзья! С вами Радио Теос и программа «На пороге церкви». Мы вам обещали чего-то очень интересного и чего-то достаточно экзотичного. И, собственно, мы что-то это и вытворили. Сегодня у нас в студии, как всегда, Максим Белозеров.
Здравствуйте, и Маруся Иванова.
Ну и сегодня у нас достаточно интересные гости, потому что вы можете слышать небольшой шум на фоне. Это Олег Валерьевич Шевкун. Переводит нашему гостю Бернарду, прихожанину церкви ICF. Что, собственно, тут у нас происходит?
Да, мы с Марусей на этих выходных посетили международную церковь ICF, и сегодня мы попытаемся, так сказать, вовлечь вас в мир нерусскоговорящих церквей, которые существуют, тем не менее, на территории России.
Максим, а расскажи вообще, как тебе церковь ICF?
Слушай, мы расскажем об этом, когда послушаем репортаж и поделимся нашими впечатлениями, но перед этим могу сказать, что мне было на самом деле тяжело, так как мой английский находится не на таком высоком уровне, как мне бы хотелось, и приходилось прилагать какие-то усилия, чтобы понимать то, о чем там говорят люди, понимать то, о чем они хотят поговорить со мной.
Но при этом ты справился.
Ну, я надеюсь.
Но, а вообще, мне очень интересно, вот смотри, церковь ICF — это англоязычная община. Вот она тебе показалась похожей на церковь, в принципе?
Нет, сразу скажу, что нет. Потому что, ну, во-первых, мы уже были с тобой в таких церквях, у этой церкви нет собственного здания. Они снимают помещение в центре Москвы, в одном из крупных зданий. Ну, когда мы с тобой туда пришли, мы увидели просто стенд со стрелочкой в сторону ICF в эту сторону.
Ну, кстати, да, это всегда очень забавно, когда ты приходишь в какое-то место, которое не является непосредственно церковью, и там просто ты идешь по указателям: зайдите в зал, зайдите там на третий этаж, на второй этаж, зайдите в лифт, поднимитесь на 14 этаж и так далее.
Да, но это не все, потому что когда мы с тобой именно вошли в помещение, где проходила воскресная служба, ну, это был просто конференц-зал. Не было никакой религиозной символики, никаких людей, знаешь, в рясах или каком-то церковном облачении. И для меня это показалось странно. Просто, знаешь, люди собрались поговорить, послушать. А, там были музыканты.
А, музыканты, Максим. Я вот то, что меня удивило больше всего, я увидела в церкви бонго. Бонго, ну то есть это, мне всегда казалось, что это тот атрибут, который никак не может оказаться в таком месте, как церковь, но особенно в церкви в России. И тут просто сидит молодой человек, упоенно играет на бонго, рядом стоит еще один молодой человек, играет на гитаре. Ну то есть ощущения совершенно не церковные.
Слушай, мы с тобой были в церкви Парадигма, где у меня уже был разрыв шаблонов, когда я увидел, что религиозные песни исполняются просто такой, знаешь, молодежной группой на гитарах в таком, это ни в коем случае не оскорбительно, попсовом стиле.
Ну и также церковь «Слово жизни» — это абсолютно такие рокерские мотивы.
Да,
это согласен. Это целое представление, целое шоу. Это тоже выглядит очень интересно. Но я могу сказать, что церковь ICF меня заинтересовала еще тем, что я услышала, насколько по-другому звучат на английском языке песни групп прославления. Это выглядело, ну, правда, это очень непривычно для нас.
Слушай, еще одна вещь, которая касается музыки. Меня очень удивило, когда группа начала играть какую-то песню религиозной тематики, и они попросили всех встать. И люди, когда слушали эту музыку, они молились, поднимали руки, кто-то стоял молча, просто опустив голову, думая о чем-то своем. И для меня это выглядело, ну, не сказать, что дико, но очень необычно.
В общем, мы увидели нечто непривычное, и я думаю, что пришло время обратиться к нашему специалисту по всему непривычному и церковному. У нас на связи Оксана Куропаткина, заместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений. Я впервые правильно сказала должность, по-моему.
Ура,
здравствуйте,
победа.
Оксана.
Добрый день.
Оксана, ну, собственно, мы столкнулись с такой ситуацией, что мы пришли в англоязычную общину, мы увидели, мы удивились, и нам интересно, как, собственно, существуют такие общины, которые говорят не на русском языке, как они существуют в России, какова их вообще история, откуда они появились, почему они до сих пор живы, в конце концов.
Самое главное, зачем они существуют в России?
Ответ банальный. Они существуют для иностранцев. Иностранцы в нашей стране живут уже достаточно давно. Протестантов иностранного происхождения у нас всегда немало, как ни странно. И это не 20 век, это, как и будете смеяться, батюшка Ивана Грозного первый принял лютеран к нам в Россию. И в отличие от католиков, к протестантам было очень желательное отношение, и русские цари не только позволили протестантам, то есть это купцы, дипломаты, ремесленники, даже военные солдаты, свободно исповедовать свою веру, но и строить свои молельные здания. Первая протестантская церковь в России появилась еще при Иване Грозном в 1576 году.
Ого!
Это вот настолько давно.
Настолько давно, да.
Интересно.
То есть, прежде всего, это немцы, французы и прочие иностранцы, которые исповедовали лютеранство и кальвинизм.
Ну, то есть, Оксана, получается, были... Получается, были отдельные прямо церкви, которые полностью говорили на том или ином языке, а не, как мы видели в католическом храме, приход там французский, там просто службы на каком-то языке.
Да, именно так. Более того, заходить туда кому-либо, кроме иностранцев, было опасно. Дело в том, что иностранцы могли свободно исповедовать свою веру, но при условии, что они никуда, никого в эту веру не обращают. Обращение русских в протестантизм каралось смертной казнью.
Это почему?
Вот. Так что от греха подальше нужно было от этих церквей держаться на определенном расстоянии. Причем интересно, что при таком, казалось бы, сдержанном отношении русские цари могли даже вкладывать средства в постройку храмов. Так, например, Анна Иоанновна вложила деньги свои личные в строительство кальвинистского храма в Питере. Вот. Такие храмы появлялись не только в Москва-Питер, но еще и в Сибири, куда были отправлены шведские военнопленные. Так что иностранные общины в России вплоть до революции пользовались своими молитвенными зданиями и спокойно молились на своем языке.
Так, а после революции?
Ну и, собственно говоря... Ага.
А после революции как дело обстояло?
Ну, после революции Советский Союз вводил гонения на всех верующих. И поэтому от греха подальше закрыл все церкви даже при дипломатических представительствах. Вот, даже англиканская церковь, которая никуда не лезла, существовала при консульстве Великобритании, была закрыта. А собор, такой красивый собор в центре Москвы, был отнят у англиканской общины и возвращен только в 95-м году.
Оксана, вот вы на мой вопрос, почему эти церкви существуют в России, вы ответили для верующих, но ведь, как Марусь уже сказала, в католических храмах, в лютеранских храмах существуют отдельные служения на языках той общины, которая, ну, как бы, французском, немецком или английском. Для чего нужно было создавать именно отдельную церковь, которая говорит только на английском или только на французском?
Ну, до революции... Просто была необходимость в этом. Дело в том, что англикане, например, были только англичанами. То есть создавать служение для тех, кто говорит на каком-то другом языке, просто не было смысла. А вот, например, то, что касается кальвинистов, то французская и немецкая община могли объединяться и проводить служение, что называется, экспериментом. То есть тут не какая-то идеологическая установка, тут просто необходимость.
Но это было... Это было актуально раньше, когда представители других деноминаций в России, как так, русских не было. Сейчас же они есть. И для чего организовывать церковь, которая говорит только отдельную церковь от привычных нам конфессий, которая говорит только на том или ином языке?
Ну, сейчас ситуация действительно изменилась, и Россия в этом плане входит в общемировой контекст. Существуют так называемые интернациональные церкви или интернациональные конгрегации. Это сеть, то есть это не пирамида, где есть кто-то один главный, это сеть содружеств, которая существует по всему миру, и ставит себе следующую цель. Достаточно много людей, приезжающих в другую страну, еще не выучившие язык той страны, куда они приехали, и не очень знающие, куда им вписаться, в какую церковь. Не всегда, далеко не во всех церквях существует служение на иностранном языке. Соответственно, необходимо, чтобы человек, приехавший в скажем, в Германию или в страны третьего мира, мог прийти в определенную страну, увидеть привычное ему служение и пользоваться интернациональным языком. Это, конечно, язык.
То есть такие интернациональные церкви, они оказывают еще какую-то социальную поддержку людям, которые приходят?
Социальную, культурную, я бы сказала. Эти церкви принципиально играют яркие номинационные признаки. Специально для того, чтобы каждый человек, который туда пришел, ничем не смущался. И видел четкий, понятный шаблон служения. Прежде всего, эти церкви, конечно, евангелие. Но напоминаю, что это те протестанты, которые ориентируются на Библию как инструктивное письмо, а все остальное считают не столь важным. Слушайте, как хотите, молитесь и пойте, соответственно, как хотите. Главное – это читать Библию и родиться свыше, то есть пережить коренной переворот, когда встречаешься с Богом. Но... С этим согласна абсолютно большинство протестантов. Это такая программа, и она никого не раздражает.
В принципе...
Очень исчерпывающе.
Да, мне стало достаточно понятно. Я думаю, большое спасибо, Оксана, на этом мы вас выключим и продолжим беседу уже непосредственно в нашей маленькой студии. Я напоминаю, что у нас в гостях Бернард Джейкобсон. Это прихожанин церкви ICF, в которой мы были в это воскресенье. И, Бернард, я бы хотела, наверное, задать вам вопрос. Как вы лично пришли в эту церковь и почему вы там остались? То есть вы ведь прихожанин этой церкви, если я не ошибаюсь, больше 10 лет.
Спасибо большое. Но прежде всего, огромное спасибо за то, что пригласили меня в эфир. Я слышал, вы как говорили, экзотичная, экзотическая церковь. Ну, знаете что? Я никогда не слышал, что вам о мне говорили, что я экзотичен, но ничего. А мы с женой переехали в Москву вместе с нашими двумя сыновьями в 2007 году. Мы искали церковь. ICF была одной из церквей, которые нам показались особенно интересными. Во-первых, потому что это была англоязычная церковь. И мы начали ходить в ICF, и мы поняли, что эта церковь действительно ставит на первое место Библию. Мы действительно были в восторге от того, как идет поклонение в этой церкви. И у нас было общее ощущение, что Бог с нами в этой церкви.
Бернард, когда человек, ну, чаще всего, когда человек приезжает в другую страну, он ищет что-то знакомое ему, общее для его культуры, и, как правило, если это человек верующий, он идет в церковь, которую он знает. Он идет либо в католический храм, либо в лютеранский храм, ну, просто на служение, которое проходит на языке для него родном. А почему вы пошли именно в церковь, которая... Ну, была отдельно от лютеранской общины, от баптистской общины, от католической общины, а ICF, как я понимаю, она существует отдельно от этих конфессий. Почему именно туда?
На самом деле, очень хороший вопрос. Спасибо большое. И тут ключевой вопрос заключается вот в чем. А что же такое церковь? Зачастую мы думаем, что церковь — это здание, которое тут вот на такой, на перекрестке такой-то и такой-то улицы. Или церковь — это такое место, где вот есть определенный пастор, определенные ритуалы, определенные традиции. Но дело в том, что нужно вернуться к вопросу о том, как Иисус определял церковь. Иисус очень четко говорил несколько вещей о церкви, и нигде он не указывал, что у церкви должно быть здание. Нигде он не указывал, что у церкви должна быть определенная традиция или определенный способ ведения богослужения. Иисус говорит о церкви, как о его теле. Это группа верующих людей. Да, конечно, есть разные церкви, есть разные группы верующих людей, я это понимаю. Но вот основа заключается в том, что группа людей — это и есть церковь, независимо от деноминации, от конфессии, от страны и даже от языка. Все это уже вторично.
Ну что ж, давайте мы с вами познакомимся с тем, что же происходит в этой группе людей, в этой церкви ICF, и послушаем после небольшой перебивки наш репортаж с воскресного богослужения.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
12:18 на часах, друзья, в эфире программа «На пороге церкви». И давайте все-таки послушаем, что же мы с Марусей испытали и увидели в церкви ICF в это воскресенье.
Снова воскресенье, и мы находимся в достаточно непривычном месте. Мы находимся в огромной гостинице в центре города, где проходят службы небольшой англоязычной общины под названием ICF.
Да, но я не знаю, как сама община, но гостиница выглядит богато. И я думаю, что община, которую мы сегодня посетим, ну, по крайней мере, уже будет соответствовать моим впечатлениям сейчас.
Пока что все, что мы о ней знаем, то, что это достаточно небольшая община из 70-100 человек, и они все говорят на английском. Это, пожалуй, все, что нам известно, и будем узнавать все по ходу дела.
Ну и заодно, я думаю, практикуем свой английский.
Огромная польза, между прочим.
Вот мы, собственно, уже сидим в большом достаточно зале на прекрасных красных стульчиках, очень мягких и удобных. Попали на репетицию группы прославления. И сейчас в этом зале где-то человек 50 прихожан. Половина из них, наверное, даже не половина, большая часть говорит на английском. Кто-то русскоговорящий. Не вижу пока ни одного из атрибутов церкви, то есть никакого ни креста, ни чего-то хоть похожего. Люди выглядят как обычно, никаких священников, длинных одежд и так далее.
Ну, я думаю, это связано с тем, что это не здание церкви, но я думаю, мы обязательно об этом поинтересуемся, и я думаю, нам будет непросто сегодня понять, что же все-таки будет происходить. Посмотрим. ICF – это интернациональная церковь. В ней существует много национальностей. И в этой группе есть люди из Африки, Америки, Европы, Латинской Америки, отовсюду. Для христиан национальность, раса или какое-то другое разделение не значит ничего. И для меня, как для христианина. Я искал англоговорящую церковь. Конечно, я бы мог выбрать церковь, в которой говорят по-русски, ведь я знаю русский. Но моя семья, моя жена и мои дети не говорят по-русски и не смогут ничего понять. Так что я искал англоговорящую церковь в основном для своей семьи.
Я нашла ее в интернете, гуглила и нашла информацию про эту церковь. осталась здесь, потому что мне здесь нравятся люди, тут просто чудесные. Собрались со всего мира, они очень открыты для новых людей. Я была здесь одна, без семьи, и они стали моей поддержкой и опорой. Эту церковь я могу характеризовать такими словами. Первое слово – это «открытое», потому что сюда может прийти каждый, вне зависимости от того, откуда он, кто он. Второе слово – «дом», потому что сюда всегда приятно возвращаться, тебя тут встречают с улыбками и радостью. И это меня воодушевляет.
Скажите, почему вы выбрали для себя церковь Осеев?
Церковь Осеев? Потому что она очень необычная, она отличается от большинства, если не от всех протестантских или протестантского направления церквей, баптистских, протестантских, да, тем, что здесь люди со всего света, из всех стран мира, и в жизни они, то есть вне воскресенья, вне собрания, они и туристы, и дипломаты, и просто те, кто приехал сюда работать, и миссионеры, и в том числе и русские. Вот. Ну, в общем, да, как никогда и как нигде больше ощущается какое-то разнообразие, когда все собираются вместе. И вроде мы все разные, но мы все вместе, и мы знаем, для чего здесь, потому что мы все верим в одного Бога. И каждый прославляет, как умеет. У каждого своя страна, свой менталитет, своя какая-то культура, к которой он привык. Но этим еще интересно и делиться друг с другом.
Церкви ICF. Каковы твои впечатления?
Это потрясающе. Вот я раньше все говорила, что мне больше всего понравились лютеране. Вот сейчас у меня, скажем так, level up, потому что я увидела что-то очень классное на английском языке. Я поняла, что служба на английском языке, она выглядит настолько не похожа на нашу, что все настолько просто и понятно, несмотря на то, что ты плохо знаешь английский. И при этом я не увидела ни одного креста, я не увидела никакой церковной символики, я не увидела никакого священнослужителя, вообще ничего похожего на какую-то там официозность, официальность и так далее. При этом люди просто приходят, люди просто поют, они поют так, как им хочется, они танцуют, они скидывают руки вверх, они молятся, все как им удобно, и вообще никаких проблем на самом деле.
Слушай, я с тобой соглашусь, да, впечатление положительное. И я, наверное, первый раз, ну, вот из всех церквей, в которых мы были, увидел, помимо нас с тобой, людей в церкви, которые пришли туда не за молитвами. Вот, насколько нам рассказала одна девушка, с которой мы успели пообщаться, туда приходят люди и там и пожилого возраста, вот два дедушки, которые спали там очень сладко, мы с тобой наблюдали за ними, которые просто приходят попрактиковать английский.
И абсолютно дружественная атмосфера, без каких-либо конфликтов, хотя, казалось бы, тут есть люди просто со всего мира. Но нет, они просто вместе поют, играют, веселятся и прославляют Бога.
Ну да, то есть логично было предположить, что при таком плюрализме вообще национальностей и культур возникнут какие-то, ну, по меньшей мере, недопонимания. Но, как мы с тобой убедились, их нет, и это супер.
Вот такая вот история у нас с церковью ICF.
Да, и прежде чем мы начнем говорить о наших впечатлениях, я хочу напомнить нашим слушателям, что они могут позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, задать вопросы нам, нашему гостю, поговорить о церкви, репортаж, о котором мы прослушали, написать нам также на сайт theos.fm в форме обратной связи или в приложении Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
А у нас, кстати, есть сообщение с сайта theos.fm. Нам пишет прочитаем. Ольга. «Мне кажется, что вера объединяет людей в этой церкви. Перестают существовать межнациональные конфликты. Именно в такой общине начинаешь чувствовать истинность веры и руку Христа».
Я думаю, стоит спросить Бернарда, это так на самом деле?
Ну, знаете, цель Христа заключается в том, чтобы нас объединять. Это понятно, это очевидно. К сожалению, однако, мы ведь остаемся людьми. И, в частности, человеческая природа заключается в том, что мы конфликтуем. И вот это как раз и есть секрет церкви. Помочь людям преодолевать конфликты и объединяться в общей цели. А это цель следования за Христом.
Слушайте, ну я зацеплюсь за одну фразу, которую говорила одна из наших респонденток во время репортажа. Она сказала, что здесь собираются множество людей со всего мира, и каждый верит, как он может, как он хочет, и молится, как он может и как он хочет. Неужели в церкви ICF не существует каких-то общих принципов или правил, как нужно прославлять Бога?
Христос очень четко говорил о некоторых вещах. Есть такая серая зона. Это важно, может быть нет. Но о некоторых вещах Христос говорил очень точно и четко. И если мы будем держаться этих вещей, этих моментов, которые Христос нам показал, вот тогда все остальное теряет свой смысл, теряет свою значимость. Что это за важные вещи, самые важные вещи? Во-первых, только Христос есть единственный путь к Богу. Это только Христос. А во-вторых, Слово Божие. Библия. Это вот это и есть единственное уникальное Слово Божие. И можно доверять, мы можем доверять этому Слову. И есть и другие вещи, которые Иисус нам совершенно четко изложил. Но Христос не учил тому, как украшать церковное здание, или тому, что должно находиться в церкви, или тому, какие символы должны быть в церкви. Да, я понимаю, что все это важно, но Христос-то этому, об этом не говорил. Поэтому, если сосредотачивать внимание на том, о чем говорил Христос, что изложил нам Христос, вот тогда и тогда мы объединяемся.
Слушайте, а тогда не вызывает ли желание как-то обособиться от других церквей, или вы тем и отличаетесь, что никак не выделяетесь?
Я не понял вопрос.
Сейчас, я повторю. Или отличие ICF от других церквей и заключается в том, что в ICF нет никаких церковных символов или нет никаких правил, как нужно молиться и как нужно верить?
Ну, очень хороший вопрос. Бёрн, не понял, отличие от меня. Потому что вот чтобы церковь не уходила в сторону, а чтобы церковь занималась тем, чем Христос изначально и поручал ей заниматься. Вот ответы на этот вопрос есть в Священном Писании, их достаточно. Библия говорит о том, чем должна заниматься церковь, куда она должна идти. И одна из... Да, мне нравится, чтобы все было проще. Я смотрю, говорю, так, в чем роль церкви? И есть несколько таких ролей, несколько аспектов. Один из них заключается в том, чтобы помогать людям идти за Христом и иметь успех в жизни. Иисус назвал это жизнью с избытком. И вот когда церковь помогает людям иметь эту самую жизнь с избытком, вот тогда она делает свое дело. И если мы будем вот на этом заострять внимание, тогда как человек поклоняется, или музыка, да, на каких инструментах мы играем, поднимает человек руки, не поднимает человек руки, как он молится про себя или вслух. Все это в конечном счете становится не столь важно, если мы исполняем повеление Христа.
Знаете, меня очень интересует еще такой вопрос. Вот, как правило, все церкви, в которых мы побывали, это достаточно состоявшаяся группа людей. То есть туда приходят новые люди, но редко кто оттуда уходит. А вот церковь ICF — это, я так понимаю, постоянное движение, потому что туда приходит много людей, которые просто путешествуют, те, которые задержались в Москве ненадолго. Не создает ли это проблем в плане того, что вы приходите в церковь и не видите лица, к которому уже так привыкли?
Конечно. Конечно, всегда очень приятно видеть знакомые лица и знакомые традиции. И все мы любим знакомое. Но Иисус сказал ведь вот что. Он сказал, что если даже двое или трое соберутся во имя Мое, то Я там, Я среди них. Знаете, я думаю, вот это поразительно. Иисус не сказал, что когда вы соберетесь в определенном месте или с определенными старыми добрыми людьми, или ну, там, через полтора года, когда вы будете собираться вместе, вот тогда я к вам буду приходить. Он такого не говорит. Он говорит, если вы верующий человек, если вы верите в Христа, если вы собираетесь, то я с вами и среди вас.
Слушайте, я тогда зайду с другой стороны. Есть ли в ICF такие привычные священнодействия для традиционных церквей, как крещение, венчание?
Причастие, да. Вот чего я очень ждала в воскресенье, но не увидела.
Есть, конечно. Конечно, есть. Просто потому, что Иисус очень четко об этом сказал, что этим нужно заниматься. Крещение. Крещение водой. Водное крещение. Иисус очень четко это изложил. И мы это проводим в ICF, конечно. Когда есть люди, которые хотят принять крещение, мы это обязательно проводим. У нас проходит богослужение с крещением. Раз в месяц, первое воскресенье месяца, у нас причастие или хлебопреломление. Когда мы вспоминаем о смерти Христа, о Его жертве за нас. Разные церкви делают это по-разному. Некоторые проводят хлебопреломление раз в неделю, мы раз в месяц.
А то, что у вашей церкви нет собственного здания, вызывает ли это какие-то сложности в проведении причастия или крещения? Потому что, ну, это очень сложный обряд.
Да, значит, с причастием, в общем-то, нет. А вот с крещением, конечно, да, потому что нужно водное крещение. Откуда? У нас же нету там... Мы, конечно, хотели маленький бассейн туда поставить, в гостиницу, но нам не разрешат. Мы раньше делали так. Мы шли на реку, на Москву-реку или куда-то, где можно совершить крещение в реке и проводили служение на открытом воздухе.
Слушай, это очень
опасно,
круто,
да, на самом деле.
Ну, смотрите, Иоанн Креститель так поступал, так и ничего, и у него получилось, так и у нас получится.
Ну, так Иоанн Креститель не жил в Москве, он не изведал прелести Москвы-реки. Я думаю, если бы он увидел Москву-реку, он бы засомневался.
Да, да, вот прелести в смысле это самое загрязнение, да?
Да.
Слушайте, в таком случае, мне кажется, лучше обратиться к отелю, там же есть бассейн.
Ну, а на самом деле, я думаю, нам стоит сделать еще один небольшой перерыв и продолжить нашу беседу после коротенькой перебивочки.
На пороге церкви. Первые шаги на пути к пониманию.
Друзья, 12:35 на часах, по-прежнему четверг, по-прежнему 15 февраля. И мы сегодня говорим про англоязычную общину ICF. И вот я вернусь, наверное, к вопросу, который меня удивил, и на самом деле он возник в моей голове еще в воскресенье. Что в англоязычной общине делают русскоговорящие люди? Потому что я увидела, что их не один-два человека. Это не, ну, как я ожидала увидеть, может быть, жены мужей англоязычных и русскоговорящих, соответственно, супругов. Но что-то пошло не так. Были люди просто, которые говорят по-русски. Они приходят, и они чувствуют себя совершенно отлично.
Причем, Марусь, это были не просто русскоговорящие люди. Это были русские люди с русскими именами. И что они делают в англоязычной церкви,
и специально
вопрос.
Для них во время проповеди, во время служения идет перевод на русский язык. То есть вот это меня удивило, собственно, что...
Но зачем?
Зачем? Почему? Почему они туда приходят?
That's actually a really good question, because очень хороший вопрос на самом деле. Потому что если вы говорите по-русски, вы не понимаете английский язык, но вы все равно приходите в англоязычную церковь, где идет перевод, синхронный перевод на русский язык. Что вообще такое? Я, кстати, задумывался об этом вопросе неоднократно. Я думал, вот зачем у нас вообще есть перевод на русский язык? И я, знаете, что начал понимать? Мы все думаем, мыслим по-разному. Я из Калифорнии. Я думаю, размышляю не так, как Олег Москвич. И вот знаете что? То, как мы понимаем Иисуса Христа, то, как мы понимаем поручение Иисуса Христа, данное нам, основа у всех одна и та же. А вот тонкости этого понимания в чем-то отличаются. И мне бывает очень полезно побеседовать с другим человеком, который тоже знает Иисуса Христа как верующий человек, но он смотрит на него немного не так, как я. И он говорит о своем опыте, он говорит о том, что Бог совершил в его жизни. Он говорит о том, как Бог обогатил его. Но это отличается от моей жизни, и я понимаю, что мне есть чему у него поучиться. Вы знаете, русскоговорящие прихожане нашей церкви, я думаю, ощущают примерно то же самое, когда приходят в ICF, и они говорят, ну как эти люди познают Иисуса Христа? И они это видят.
То есть... Бернард, вы хотите сказать, что русскоговорящие, русские люди приходят в ICF только из любопытства? Посмотреть, как иностранцы прославляют Бога?
Я думаю, отчасти из любопытства. Кстати, ровно из того же любопытства, из которого я прихожу иногда в российскую, русскоязычную церковь. Но я думаю, тут гораздо все глубже, чем просто любопытство. Тут вопрос о том, а что же Бог сделал в твоей жизни? И как Он это сделал? Что Бог сделал со мной в моей жизни? Как Он это сделал? Потому что ни один из нас не понимает Бога целиком и полностью. Бог так это установил. Бог так и задумал. Потому что Он гораздо больше нашего понимания. И вот получается такая вещь. Мы складываем разные страны, разные культуры, опыт разного человека, и мы лучше понимаем Бога. И знаете что, среди прочего, это требует, чтобы когда мы приходим в церковь, мы были открыты и честны друг с другом.
А у нас, кстати, есть еще один вопрос с сайтом. Нам пишет Наталья. Бернард, а транслируется ли как-то культура прихожан на службы? Бывает ли такое, что у вас звучат песни, например, не только на английском, но на французском, немецком, корейском, и приветствуется ли это как-то?
Вы знаете, вот это меняется на самом деле. Давным-давно я участвовал как раз в служении поклонения, в музыкальном служении. Мы тогда пели песни по-русски и по-английски. И, честно говоря, по-немецки мы не пели, по-японски тем более. А по-русски и по-английски мы все-таки пели. И есть определенное богатство в том, что мы поклоняемся Богу на разных языках.
А если, допустим, к вам придет... Ну, допустим, человек, который приехал из Вьетнама и скажет, ребята, а можно я возьму гитару и спою сегодня на своем родном языке? Вы не будете против?
Если я бы решал... Смотрите, вьетнамцы у нас уже есть. Но если один вьетнамец, это будет, конечно, немножко сложнее. Но если есть вьетнамцы, и они поклоняются Богу, и есть человек, который может выразить свое поклонение от сердца на вьетнамском языке, я бы сказал, слава Богу, вперед, давайте! Но штука вот в чем. Даже когда мы не понимаем слов, мы видим, когда человек действительно поклоняется Богу. Вот на лице видим. Когда ты поклоняешься Богу на языке своего сердца, это совершенно выглядит по-другому, чем когда ты поклоняешься Богу на иностранном языке.
Слушайте, вот к вопросу о том, кто решает. Есть ли в вашей церкви какая-то иерархия? Какие-то, я не знаю, священники, пасторы или епископы?
Организаторы, какой-нибудь большой дяденька, который скажет: так, сегодня мы служим вот так, сегодня мы служим так, а завтра вообще не приходите.
Да. Кто босс?
First of all, it's not me.
Во-первых, это не я. Давайте с этого начнем. На самом деле есть определенное руководство у нас. Например, в любом случае кто-то должен заплатить за аренду помещения. Кто-то должен организоваться. Так, что мы делаем в это воскресенье, в следующее воскресенье? Но все эти люди добровольцы. Просто это вопрос того, у кого есть такие способности, дары, у кого есть время этим заниматься. У нас нет человека, которому платят за то, чтобы все эти вещи делать. И у нас нет человека, у которого был бы особый символ статуса. Это просто вопрос служения. Люди, которые служат Богу и служат Ему по-разному.
То есть вот эти лидеры, о которых вы сказали, они занимаются только организационными вопросами, никак не касаясь проведения богослужений или вообще веры.
Нет, у нас есть и такие лидеры тоже. Ну, например, Джоэл, которого вы видели, который вел поклонение, вот он как раз и ведет поклонение. На нем вся ответственность за организацию ведения поклонения. У нас есть старейшины, группа старейшин, которые, собственно, ведут нас, как церковь, в духовных вопросах. Например, о чем будем проповедовать, какие темы из Библии мы будем освещать. Если нужно принимать какие-то важные решения, касающиеся церкви, именно эти люди берут на себя ответственность за эти решения. Многие решения, которые мы принимаем, принимаются всем собранием. Собрание голосует, члены церкви голосуют. Есть такой-то вариант, такой-то. Что мы хотим делать? Давайте проголосуем.
Это вот эти люди, о которых вы сказали, они проводят как раз обряды крещения, причастия или венчания.
Да. Иногда, кстати, другие добровольцы тоже, потому что зачастую даже старейшины разъезжаются куда-то, потому что все часто путешествуют. Но вот, да, у нас есть старейшины, которые, собственно, отвечают за духовную часть руководства церкви.
Я так поняла, вот опять же, из того, что нам рассказывала Оксана в начале, что многие англоязычные общины, они существуют помимо России еще в других странах. То есть, правильно я понимаю, если, допустим, я приеду в условную Испанию, то я смогу найти там тоже небольшую общину ICF, тоже прийти на богослужение, и все будет, ну, примерно то же самое. Все будут говорить на английском, все будут петь примерно одинаковые песни, и мне будет одинаково хорошо, что здесь, в Москве, что где-нибудь там на южном побережье.
Ну... По-английски там, конечно, будут говорить. Но я надеюсь, что они будут во многом отличаться от нас. Как церковь, мы всегда стараемся идти за Иисусом Христом. Но, как у всякой церкви, у нас есть свои недостатки. Есть то, чего мы еще не знаем, что мы еще понимаем. Мы находимся на пути к Иисусу. И каждая церковь тоже находится на пути к Иисусу Христу. Я не хотел бы, чтобы другие церкви копировали нас, но важно, чтобы каждый из нас следовал за Иисусом Христом, поэтому мы и разные.
То есть каждый филиал ICF в мире, он будет отличаться от другого, он будет особенный.
Да, но у всех у них будет что-то общее, конечно. Это открытость. Это открытость для новых людей, для всех. Есть определенные принципы, которые есть у нашей церкви. Но вот с точки зрения... Да, естественно, у всех одна ценность — следовать за Иисусом Христом, потому что это краеугольный камень. Но каждая церковь должна, каждая поместная община должна отличаться от других, потому что есть разные люди, и все мы по-разному следуем за Иисусом, но все мы при этом идем в одном направлении.
Еще, наверное, под конец почти нашего эфира я на самом деле хотела бы задать вопрос уже не Бернарду, а Олегу. Потому что, Олег, мы были очень удивлены, увидев вас в церкви, и как человека все-таки русскоговорящего, мне хотелось бы вас спросить, а что, собственно, вы там забыли?
Ну, я думаю, что, надеюсь, что я там не забыл ничего, я потом проверил, телефон у меня с собой, компьютер тоже с собой, но то, о чем говорил сегодня Берни, для меня очень важно, это вот эта межкультурная коммуникация, это то, насколько нас при наших различиях объединяет Иисус Христос. Сейчас непростое время, и на политическом уровне непростое время, на межнациональном уровне непростое время. И вот христианская церковь — это такой оазис, который, с одной стороны, помогает пережить, пройти, но, с другой стороны, указывает на вечность. И мне, и моей семье действительно очень приятно приходить в эту церковь. Я бываю здесь, ну, где-то раз в месяц, может быть, два раза в месяц. Но при этом мы также участвуем в жизни и русскоговорящих, русскоязычных церквей. Одно другое, другому не мешает.
Олег, а вы можете охарактеризовать ICF как такой пункт, по крайней мере, духовной помощи людям со всего мира?
Отчасти да. Духовной помощи и возможности присоединиться к семье Иисуса. Потому что, понимаете, церковь — это же не скорая помощь. Церковь — это то место, куда мы собираемся для того, чтобы поклоняться Богу. Бог помогает, но Бог еще также меняет. Но отчасти, конечно, да, могу.
Ну что ж, и опять же, в завершении, Максим, наверное, я спрошу у тебя.
Давай.
После сегодняшнего эфира, получив более полную информацию о церкви ICF, как у тебя впечатление?
Я хочу сходить туда еще раз.
Вот, да, это хорошо, что ты это озвучил, потому что за весь период существования программы, ну, лично для меня это первая церковь, куда я хочу вернуться, и не вернуться вот в тот момент, когда мне прям очень приспичит, я не буду знать, куда идти, а просто я хочу прийти туда еще раз, потому что служба на английском языке, она звучит почему-то проще, даже для человека такого, как я, который плохо знает английский язык. Все равно кажется, что, ну, ты понимаешь, что говорят, и даже просто слова, они кажутся не такими возвышенными, и церковь не кажется местом, которое как-то отделяется от тебя, которое себя дистанцирует от прихожан. А наоборот, кажется, что тебе открыты, тебе рады, и никто тебя не будет тащить за руку пить чай там или разговаривать о Боге.
Вот да, я об этом же. Я хотел бы вернуться не к английскому языку, а именно к людям, которые есть в этой церкви.
Потому что это действительно был очень интересный опыт. И это был очень интересный опыт в плане того, что я не представляла, что существует такая община. Ну, то есть, да, окей, есть французские приходы в католическом храме, есть английские приходы в других храмах. Но именно специализированная община, где собираются люди со всего мира просто чтобы вместе пообщаться, это очень здорово.
Да, на сегодня, наверное, все. С вами была Маруся Иванова,
Максим Белоозеров,
Бернард Джейкобсон и Олег Шевкун.
Ну что ж, я думаю, мы с вами увидимся через неделю. Мы, как и обещали, подготовим для вас что-то интересное и что-то не менее удивительное, потому что нам на самом деле тоже хочется поудивляться еще. Ну и, надеюсь, это удастся. Что ж, до четверга, друзья.
Всем пока.